нашей студии уже появилась Ольга Запорожец. Она доктор в преподавании психологического консультирования и супервизии и специалист в области химической и поведенческой зависимости. Сейчас мы объясним нашим слушателям, что это значит на практическом уровне немножечко, наверное, да, потому что очень сложное представление. Здравствуйте.
Добрый день.
Мы будем говорить о новейших мировых трендах в профилактике алкогольной зависимости. И я думаю, что эта тема может быть интересна нашим слушателям. Надеемся, как и любая другая тема на Громадском радио. Но я все-таки еще раз назову наш телефон. Если вдруг кто-то дозвонится, то Ольга Запорожец, может быть, даст ответы на ваши вопросы. 0800 750 490. 0800 750 490. Это бесплатный телефон из мобильных и стационарных. И у вас еще есть 20 минут точно, или 25 даже, наверное, чтобы дозвониться и задать вопросы нашей гостье. Но я все-таки спрошу о том, что же такое психологическое консультирование и супервизия в этом смысле, вот, который я сейчас назвала.
Ну, я занимаюсь тем, что обучаю психологических консультантов в Америке, которые могут заниматься разного рода психическими проблемами, психологическим консультированием, что включает в себя диагностику психических проблем. И у нас есть диагностические критерии, то есть DSM-5, это такой вот сборник психических расстройств, и МКБ-10, они перекликаются, которые используются в Украине именно в разделе психических расстройств. То есть это специалисты, которые могут диагностировать и оказывать психологическую консультацию, то, что у нас иногда еще называется психотерапией, вот, составлять планы помощи и оказывать консультационную помощь в очень широком спектре проблем, в том числе и с химической алконаркозависимостью.
Эта программа уникальна для Украины, да?
Ту программу, которую мы предлагаем в Украине, она соответствует, в принципе, американским стандартам. То есть мы не повторяем то, что предлагается у нас в программах психологии, то есть практической психологии, клинической психологии. В принципе, не повторяем общие какие-то моменты, а предлагаем именно то, чего нету. То есть это обучение основным навыкам консультирования, группового консультирования, диагностики именно по МКБ-10, DSM-5, обучение консультированию алко-наркозависимости, зависимости и теориям и практикам, то есть более таким вот классическим широкий спектр навыков и инструментов, которые у нас обучаются в Штатах. Мы здесь обучаем в программе психологам. У нас программа постдипломной подготовки, которая также включает в себя травматерапию, обучение именно по стандартам американским, что должен знать, скажем, психолог, психологический консультант, который работает с травмой, в том числе с комплексной травмой, комбат-травмой, военной травмой, которой у нас сейчас, к сожалению, много. Мы учим работать специалистов с такого рода вот травмой согласно американских стандартов.
Вы уже несколько раз упомянули вот слово американский стандарт. Да? Давайте тогда об отличиях. Чем этот стандарт отличается от того, что может быть такому широкому слушателю привычно?
Ну, во-первых, тем, что в Штатах это регулируется, и у нас есть стандарты обучения для психологических консультантов, в том числе и количество часов практики, которые они должны проходить с клиентом под супервизией, в том числе диагностика психических расстройств, составление планов помощи, практическая помощь, работа с клиентом, психотерапия, да, то есть это регулируется. Также подходы, которые нужно использовать на каждом этапе работы с клиентом, то есть это, ну, к примеру, если брать солдат, которых отправляют, допустим, в зону боевых действий, да, то есть от подготовительных фаз, да, до боевого стресса, до острых расстройств, до каких-то осложненных переживаний травмы, в том числе и посттравматического стрессового расстройства, в том числе и комплексных переживаний травмы, в том числе и каких-то отдельных симптомов ее, то есть есть определенные методы помощи на каждом этапе. И этому мы обучаем, в том числе в Украине.
А эти этапы сходны, да? Можно говорить о том, что они проявляются в большинстве случаев одинаково?
Я думаю, что да, потому что, ну, то, как человек реагирует на стресс, реагирует на травму, это, ну, как бы универсально.
Это человеческий организм, универсальная реакция человека, да? да, на эти вещи. Если говорить об алкогольной зависимости, это химическая зависимость. Mm-hmm. Мы уже говорили и с вашей помощью, в том числе в этой студии, об этом. Но еще раз mm-hmm. напомним, вдруг кто-то из наших слушателей mm-hmm. это пропустил. Да, это химическая зависимость. Mm-hmm. И если говорить об алкогольной зависимости, то в чем тут американский стандарт и чем это отличается от привычных способов борьбы, назовем это слово, да, неправильно, наверное. Но привыкли люди к слову борьба.
Ну, если брать как бы в общем, каким образом ведется помощь, лечение алкогольной зависимости, то в Штатах это, скажем, комплексный подход. Идет то, что называется биопсихо-социальное исследование этого. Это не только, скажем, лечение каких-то симптомов, а состояние отмены. Это более комплексный подход. Это оценка ситуации социальной, это оценка психической ситуации, психических реакций, это оценка, есть ли какие-то еще как бы состояния, которые присутствуют помимо алконаркозависимости, например, ну, вторичный диагноз, двойной диагноз, то есть есть ли еще какое-то состояние, например, расстройство настроения или подобного рода расстройство, тревожность, да, то есть, который человек может быть, импульсивность, которую человек залечивает алкоголем или наркотиками. То есть идет комплексная оценка и комплексное лечение. То есть это не просто какой-то детокс-центр, то есть где человек заехал, да, то есть там вот ему помогли справиться с медицинской точки зрения с состоянием отмены, с какими-то симптомами, и потом как бы его выписали, ну, иди больше не пей. Там более комплексное лечение, которое помимо медицинской идет в основном терапевтические группы, какая-то индивидуальная терапия, наблюдение психиатра, да, то есть для регуляции каких-то побочных эффектов, а также dual diagnosis, да, то есть диагнозов, которые также присутствуют, вторичных диагнозов. И эта терапия может идти на протяжении года, если она интенсивная, да, то есть человек от, может быть, такого достаточно интенсивного состояния зависимости выходит на достаточно стабильный социальный, психический и физический уровень нормализации вот его состояния зависимости. Да.
Кто занимается этим? Этим занимается психиатр или есть комплекс специалистов, которые этим занимаются?
Психиатр у нас остается медицинским врачом, который делает психиатрическую оценку и прописывает медикаменты, а терапией занимаются психологи. Психологические консультанты, психологи, могут социальные работники, которых обучали специально для работы с такого рода проблемами, психиатрическими проблемами, но с алкозависимостью, наркозависимостью должна быть еще какая-то специализированная подготовка. То есть студент должен брать какие-то предметы, может быть, по выбору, по алко-наркозависимости, потом проходить практику под супервизией на протяжении нескольких лет для того, чтобы получить специализацию в этой области.
А вы говорите, что это биопсихосоциальное исследование, да? Mm-hmm. Я эти все три слова себе записала для того, чтобы о всех трех словах поговорить, mm-hmm. потому что все они совершенно разное значение имеют. Mm-hmm. Если мы говорим о биокомпоненте, mm-hmm. о чем идет речь?
То есть идет о биологической зависимости организма, о тех вот, вот как раз вы говорите, да, что алкоголизм — это химическая зависимость, mm-hmm. да, то есть, соответственно, то, что у организма есть определенная биологическая реакция, биологическая
Может
зависимость.
Может быть, более предрасположенный организм и менее предрасположенный, или это мифология?
Ну, считается, что да, есть какая-то врожденная предрасположенность, и что мы видим, есть какая-то корреляция, что у детей-алкоголиков есть, допустим, больше предрасположенность, однако это не означает, что это какое-то предписание, что обязательно это должно произойти. То есть есть определенный волевой эффект, и также есть, ну, лечение, терапевтическое лечение, помощь для детей, которые, может быть, были предрасположены, чем дети из семей неалкоголиков.
Это очень важное такое, да, потому что вот это народное, чего же ожидать, это передается как-то там, да, оно очень часто mm-hmm. давлеет, наверное, на человека. Может такое быть? Не обязательно ожидать алкоголизма.
Ну, мы видим, в принципе, это исследование украинских тоже исследователей, mm-hmm. что, в принципе, дети из, ну, скажем, неблагополучных семей, где отсутствуют отцы, да, то есть переживают определенные, как бы, ситуацию большего стресса и большей безнадежности, и они по-разному отвечают на эту ситуацию, да, то есть одни действительно на ситуацию безнадежности говорят, да, действительно, что же мне, я не смогу поступить учиться, я не смогу чего-то добиться, вот родители моему другу могут там чего-то дать, а мне не могут, у меня папа пьет, а другие, наоборот, собираются и говорят, а я вот добьюсь, и я должен быть лучше всех, чтобы получить эту стипендию, чтобы быть лучшим, и мы видим две абсолютно сильных, ясных тенденции в семьях вот, неблагополучных, где одни сдаются, другие, наоборот, идут и добиваются. Но очень часто из таких семей выходят дети, которым сложно им отвечать на эмоциональном уровне, потому что их не научили теплоте, не научили близости, не научили получать вот, любовь из семейных отношений. Часто эта ситуация ну, неблагополучная, где нужно выживать, и нужно быть начеку, и нужно быть осторожным, и где-то промолчать, где-то не сказать, где-то папа напился, поругался, нужно где-то как-то обойти на то, что называется, на шкарлупках яичных, вот такое выражение американское. Вот, да, это
чтобы не разбить.
Чтобы не разбить, очень аккуратно, да.
И это уже мы подходим, собственно, наверное, к психологическому состоянию. Да, это, то есть это второй компонент, если психологическое состояние и социальное.
Психологическое состояние, оно очень достаточно широкое на самом деле. То есть человек может с помощью алкоголя каким-то образом самоутверждаться. Хотя исследования, опять-таки, мы, наверное, перейдем к этому, показали, что программы вот именно по работе... по предотвращению да, алкоголизма, они на самом деле неэффективные были, те, которые были направлены именно на повышение самооценки. Но, тем не менее, человек может каким-то образом удовлетворять свои психические, психологические потребности, то есть в том числе и в самооценке, в самоутверждении. Это может быть также какие-то тревожность, да, это может быть гиперактивность, которая каким-то образом подавляется с помощью, ну, к примеру, алкоголя того же самого, это депрессант, да. То есть могут быть различного рода психологические аспекты, которые, да, таким
образом. А социальные какие аспекты?
Социальные — это то, что мои друзья пьют, я пью, это социальный, социальная наша сфера общения, то есть я таким образом общаюсь с друзьями, они мои лучшие друзья, да, то есть мы собираемся, мы таким образом отдыхаем, расслабляемся, нам хорошо, там социальные.
И если, и каким образом на это влиять можно?
Каким образом? Ну, во-первых, нужно понять все эти влияния и понять, что значит для человека в данном случае сократить или отказаться от проблемного вещества, да, в данном случае алкоголя. В данном случае для человека, возможно, это будет означать полностью смена социального круга, социального общения, друзей. И к этому нужно быть готовым, и это очень... такой болезненный процесс, с которым нужно, ну, в данном случае мы учим специалистов работать, и его нельзя торопить, человек должен сам до этого дойти, ему нельзя просто сказать, слушай, ну это же не настоящие твои друзья, там, что вы с ними делите вместе, кроме бутылки водки, да?
Это не работает?
Нет, не работает, нельзя это говорить, оно просто не работает, можете сказать, но это просто отворачивает человека и не работает, он просто вам скажет, ты не понимаешь, это вот мои друзья там со школы, это то, что мы, мне больше никого нету. То есть это постепенный процесс.
Если говорить вот об этих методиках, о которых вы говорите, американских, можно ли говорить в цифрах об эффективности? Какие-то цифры вы владеете, знаете, или, может быть, не обязательно даже цифры, может быть, тенденции или в динамике, чтобы было понятно, насколько это эффективнее, чем вот эти наши привычные детокс-центры, о которых вы уже упомянули?
Я вам могу сказать одно, что когда очень сложно, на самом деле, делать исследования, в особенности по программам, которые настроены именно на предотвращение алкоголя, потому что мы не знаем, как вот на самом деле измерить эффект, вот как мы знаем, эффективна эта программа или нет. Но вот в Штатах, когда была очень известная одна инициатива, называлась DARE, это в Калифорнии, когда очень большие деньги выделялись именно на... алконаркообразование в школах, где полицейские ходили там по школам и давали какие-то уроки, она показала, что она была очень неэффективная на самом деле, не было никакой разницы статистически значимой. Большие деньги затрачивались, но она была сориентирована больше на такой вот стандартный формат образовательный, где, допустим, полицейский в образе как бы, ну, учителя, роли учителя, дает какую-то информацию, студенты ее должны как бы воспринять, да, часто часто такого рода лекции нацелены именно на то, чтобы вообще никогда не пейте, лучше не потреблять
лучше
никакого
не пробуйте, да?
ни алкоголя, ни наркотиков, что в принципе нереально, когда подросток, например, да, начинает в компании пробовать, он понимает, что в принципе ничего такого ужасного не произошло, если он попробовал, и, соответственно, он не воспринимает эту лекцию вообще, то есть он не воспроизводит никакого влияния. Вот, в том, по цифрам сейчас вот на 2010 год я смотрела, есть данные о том, что в принципе сравнительно возраст детей, которые начинают пробовать алкоголь, он понизился, то есть младше, но количество людей, которые водят машину в нетрезвом виде, оно уменьшилось значительно. И то есть это такая вот тенденция, курение очень-очень значительно уменьшилось. То есть от будучи, я не помню в цифрах, но от будучи очень популярным, допустим, 50-е, 60-е годы, сейчас это, ну, очень минимальный процент курящих. И это именно вот программы по предотвращению, которые имеют свою какую-то значимость. Но что касается наркотиков, то здесь есть изменения год от года, но они не настолько значительны, чтобы сказать, что вот действительно превентивные какие-то программы, они помогли.
Есть какие-то вещи, которые вы бы могли посоветовать не профессионалам? Я сейчас говорю не о тех психологах, которые работают, например, с людьми с алкоголизмом, а о родителях, может быть, родители, которые просто вот нас слушают, и они думают о том, что там в 12, 14, 16, у кого-то 18, у кого-то 11, у всех по-разному, да, может учиться, и мальчик, и девочка не имеют значения, кто может попробовать алкоголь, может пристраститься. Вот эти страхи определенные есть. Что делать, что не делать?
Понимаете, изначально очень важно с подростком говорить о реальных вещах. То есть, опять-таки, практика показывает, что когда идет не устрашение какое-то, не страшилки, а именно хорошо. То есть вот в норме будет вот такое вот влияние алкоголя. Вот один напиток алкогольный, да, то есть это может быть один бокал пива, это может быть одна рюмка водки, это может быть один бокал вина. Он имеет один и тот же эффект, и он по часовому как бы эквиваленту печень перерабатывает его одинаково, то есть требуется один час, да? То есть если ты, соответственно, выпиваешь 5 рюмок водки, это будет 5 часов, чтобы тебе нужно было протрезветь, да? То есть, соответственно, это также подходит под описание того, что человек как бы, ну, напился, да? В то же самое время ты думаешь, что ты пьешь там пиво, это на самом деле не выпивание, то же самое 5 бокалов пива, да, это приравнивается 5 рюмкам водки, да, то есть просто понимание того,
что будет с организмом,
когда происходит состояние опьянения, как происходит состояние трезвости, и помогает ли это тебе достичь того, чего ты хочешь. То есть то ли это, что ты хочешь, какие будут последствия. Это именно проговаривать. И не с помощью лекции, а именно с помощью диалога. И также потеряла мысль. Но мы знаем, что очень важно именно вот практическая часть, то есть получение вот навыков, как сказать нет, да, проигрывание, вот хорошо, вот ты сейчас с друзьями.
Как сказать нет в компании,
как
например,
сказать нет,
да?
В компании, да, как отказаться, что это означает для тебя, чтобы не потерять какую-то самооценку, самоуважение, вот я отказался, я вот какой-то вот
не такой,
да, не подхожу. То есть те программы, которые направлены на построение вот каких-то внутреннего понимания, диалога и выработки навыков, они действительно имеют хороший эффект по сравнению с теми, которые просто как бы лекционно я даю
или
наставления.
Запрещают, да?
Запрещение вообще не работает. Не работает. Да, ну никогда не делай этого. Но слушай, ну если у тебя есть выбор, у человека есть выбор делать или не делать, соответственно, этот выбор есть, он есть. То есть его нужно признать и сказать, хорошо, у тебя есть выбор напиться, у тебя есть выбор выпивать, да, и у тебя есть выбор этого не делать. Давай рассмотрим, да, один вариант, второй вариант. И что вот будет более нормативным, да, нормальным? Этого ли ты хочешь, еще раз, да? То есть хорошо, если ты напился, едешь домой, да, пьяный, какие тут риски будут? Что значит не пьяный, да, сколько это? В каких ситуациях ты хочешь, как на тебя влияет, когда ты выпьешь только один бокал пива, да, как это на тебя влияет? То есть Также нужно понимать, почему, допустим, в Америке и есть запрещение употребления какого-либо алкоголя спиртного до возраста 21 года. Да? То есть я знаю, в Украине 18, в Штатах 21. И просто потому, что головной мозг еще формируется, да, и влияние алкоголя на такой вот растущий организм, он очень негативен. То есть поэтому считается, что в особенности вот формирования лобных долей, да, то есть человек еще не всегда может принимать взвешенные решения, да, то есть там до возраста там, 21, даже 25 лет, да, это еще формируется. Поэтому государство за него принимает решение, что он не должен пить без надзора родителей. То
есть наконец-то я получила объяснение, почему до 21 года в Америке. Это исследования показывают, да?
Это... Ну, просто мы знаем из развития ребенка, развития человека, это в Украине тоже не секрет.
Это в Украине тоже не секрет, но почему-то 18, да, и вот есть эта разница в 3 года. Для меня всегда, я просто, наверное, может быть, это стыдно признаться, да, но все-таки я не знала и не понимала, почему именно 21 год в Америке. В каких случаях стоит обращаться к специалистам? Ну вот сейчас мы поговорили там о подростках, может быть, что-то тревожит родителей, да, но они понимают, что ну там 1-2 раза в любом случае там попробует ребенок, сын или дочь, ну это понятно, что это такие подростковый интерес. В каких случаях стоит обратиться к специалистам?
Ну смотрите, стандартно мы работаем с детьми, которые, с подростками, со взрослыми, во-первых, которые начали переживать какие-то негативные последствия, ну, к примеру, к примеру, они напились, да, и проснулись утром, не помнят, что случилось. Да, то есть, когда это происходит, какие-то негативные реакции. У нас очень часто попадают, когда, ну, подростки, да, начинают водить машину в 18 лет, даже раньше в некоторых штатах, в 16, да, их ловят пьяными за рулем, да, то есть, соответственно, они попадают к нам в наши программы. То есть, еще, может быть, нету проблемного поведения, нету зависимости, но есть проблемное поведение.
Программу уже попадают,
но есть проблемное поведение. То есть, в таких случаях, конечно, когда он обещает, я этого не буду больше делать и не выдерживает обещания. То есть это тоже первый признак, когда это начинает формироваться уже в проблемное поведение. Да, то есть подожди, если ты обещаешь, ты должен сдержать слово. Если ты не выдерживаешь свое слово, ты сказал, что я пойду там немножко погуляю с ребятами, я пить не буду, а ты напился. Да? То есть это уже проблема. На таких этапах мы начинаем обращать на это внимание.
Есть ли различия в работе, например, вот с теми, кому там 16 или 18 лет, и теми, кому 45 или 50?
Ну, конечно, есть, потому что 45, ну, у нас, допустим, это выпивать алкоголь, это не противозаконно, а в 16-18 это противозаконно. То есть здесь включается несколько механизмов. Но, в принципе, как в 16, так и в 45 мы учим тому, что вот, ну, как бы... Очень часто, да, люди не хотят на самом деле получать какую-то психологическую помощь. И очень часто, на самом деле, в алко-наркозависимости мы работаем с людьми, которые направляются в Америке, направляются судом. Но в Украине, я понимаю, тоже, пусть судом нету, но направляют родственники, приводят, жена говорит,
это
ты
сила,
иди,
да? Ну, ты уже
иди,
схожу
или,
там, да.
Или мы разводимся, да.
Под давлением обычно.
То есть какое-то давление все равно существует. И чаще всего человек, на самом деле, не хочет получать помощь, да, и мы вот сидим и говорим, хорошо, то есть я понимаю, что ты здесь находишься, ты здесь не хочешь быть. Как нам сделать так, чтобы ты сюда больше не попадал? Да, как вот ты находишься в том месте, где ты не хочешь быть? Как сделать так, чтобы ты был в том месте, где ты хочешь быть? Вот. И это то, что называется мотивационное интервьюирование, да, мотивационная терапия, и здесь вот выстраивается именно диалог на то, что, конечно, ты можешь и дальше продолжать в том же ключе. И вот такие вот последствия, что будет через 5 лет, сейчас ты продолжишь. Где будет твоя жена, где будет твоя семья, где будут твои дети, да? Давай посмотрим на то, какую цену ты за это платишь, да? И какие положительные вещи ты с этого имеешь. То есть каждый на самом деле выпивает, принимает наркотики, потому что у него есть какие-то на это тоже причины. Это изначально может быть очень сильно нравится, может быть это имеет какую-то социальную функцию, привычку, да? Наше тело привыкает к этому. Это помогает расслабиться, это помогает забыться, это помогает, может быть, быть, справиться с какой-то травмой. То есть есть какие-то свои функции, да. И человек не глупый человек, он часто принимает алкоголь, наркотики, потому что он с этого что-то имеет, да. И точно так же он с этого, конечно же, что-то он за это платит. Вот. И мы вот рассматриваем вот эти вот вещи, говорим о том, что а чего ты хочешь для себя? То есть я не могу за тебя принять это решение. Конечно, ты можешь выйти и накуриться марихуаны у нас здесь на парковочной площадке. Этого ли ты хочешь в своей жизни? Вот. И да, ты, конечно, можешь и дальше продолжать пить каждый вечер. Сколько вечеров ты провел со своей дочерью? Сколько лет сейчас, да? Этого ли ты хочешь? Вот.
Во многих случаях это работает?
Во всех случаях. Кроме одного, я вот помню, в котором не сработало, и это были, наверное, сотни клиентов, с которыми я работала. Это всегда работает.
Да, там один на сотню. Ну, это не статистика, это просто так для
общего представления. Из моего личного опыта всегда работает, из опыта моих коллег, из моих наблюдений это тоже работает.
Это тоже
мотивационное
работает.
Интервьюирование — это один из самых распространенных и доказанных методов, которые работают сейчас показанных.
Это мало делают в Украине? Или практически вот вообще без вашей программы не делают?
Я знаю некоторых специалистов, которые обучены в Киеве, в Украине, но это, мне кажется, более такие исключения, чем как правило. То есть в основном я не слышу, чтобы люди работали именно с этими методами. Есть несколько вот моих коллег, да, вот Андрей Карачевский, который был в прошлый раз здесь.
Да, он у нас был уже несколько раз.
Он упоминал об этом подходе, что он в нем работает в своем центре. Вот, но это более как исключение, чем правило, из моего личного вот общения, наблюдений в Украине.
Чем плох детокс? Это привычная такая вещь. 2 месяца в каком-то там заведении, уходи и не пей, и больше никогда не греши. К этому люди привыкают, кажется, что это просто заплатил деньги, там что-то очистили тебе, не дали пить это время. Чем он плох? Почему это работает хуже?
Это неплохо. Просто это должно иметь свою функцию, и это не полное лечение, это часть его. Вот. То есть, на самом деле, состояние отмены при алкоголизме, оно самое опасное из всех состояний при любых других алкоголе, при любых других наркотиках, да, то есть считается там героин, такое сложное состояние отмены, оно действительно сложное, но оно просто болезненное, но оно не смертельное, как правило. Вот. А вот при алкоголизме, оно, да, оно может быть смертельным, и действительно детокс очень важен, в особенности при алкоголизме, и оно имеет свое место. Что касается 2-месячного наблюдения, я не знаю, насколько это действительно необходимо 2-месячное наблюдение, если хорошо поставлены амбулаторные программы помощи. Просто мое понимание того, что их на самом деле очень мало или практически нет. В некоторых регионах, наверное, нет вообще. Вот. И тогда действительно вот такая у нас тоже традиция, там, полежать в больнице, да, пару месяцев. Проблема в том, что изменения, как мы говорили, биопсихосоциальные, да, они должны происходить вот в среде человека. И если мы, ну, в больнице он, к примеру, не пьет, это еще не достижение. Он должен не пить у себя дома, он должен не пить после работы, он должен не пить со своими соседями, друзьями. То есть вот эти вот изменения, они происходят планомерно и медленнее, чем хотелось бы, но они остаются с человеком. То есть когда он смог сказать соседу «нет», когда он смог пойти домой другой дорогой, а не заходить в тот пивбар, когда он смог вместо того, чтобы расслабляться с помощью алкоголизма, пойти, не знаю, в бассейн поплавать, да, то есть или пойти на пробежку, или пойти погулять с собакой, или еще что-нибудь сделать, покататься на велосипеде с ребенком. То есть когда он смог заменить вот это вот аддиктивное поведение на какое-то другое, более как бы более продуктивное, то, соответственно, эти изменения остаются с человеком. А то, что он просто не напился в госпитале, да, и теперь ему его как бы физически не тянет, это не означает, что остальные аспекты, они поменялись, и у него есть понимание, видение. Даже если он понимает, что лучше бы не пить, это не значит, что эти изменения на самом деле произошли. Ему нужна помощь на каждом шаге.
Спасибо вам, Ольга Запорожец, она доктор в преподавании психологического консультирования и супервизии и лицензированный профессиональный консультант, специалист в области химической поведенческой зависимости. Это Regent University, да, Вирджиния Бич, США, была гостьей программы «Киев-Донбасс».